Во время этого урока мы сделаем две вещи. Первое, мы закончим вот эту вторую часть нашего материала, то есть посмотрим сейчас на последние оставшиеся вот на странице 14 у вас, последние оставшиеся два пункта. Вот, и потом мы вместе посмотрим видео, которое я попрошу вас оценить. Я дам вам задание потом, я объясню, что с ним сделать, почему это видео важно, и обсудим его, посмотрим вместе. Итак, давайте еще раз посмотрим, о чем мы говорим. Если вы откроете ваш материал с самого начала еще раз, давайте пройдем и вспомним, чтобы мы могли иметь представление о всем сегодняшнем уроке, о всей сегодняшней теме. Мы начали с того, чтобы подробно разобраться, почему нужна проповедь. Мы отвечали на вопрос, почему нужна проповедь, и ответ включал в себя: проповедь продиктована природой взаимоотношений между Богом и человеком. Мы говорили о реальности, какая она, о месте человека в реальности, говорили о гармонии между Богом и людьми, говорили о том, что произошло в результате грехопадения. И это очень серьезный элемент, который нам нужно хорошо и глубоко понимать, что в результате грехопадения человек находится в положении помраченного разума, восстания против Бога и находится под угрозой наказания. Вот. И это приводит нас к необходимости Божьего откровения. Сам человек не может себя спасти, вот, и спасение возможно только тогда, когда Бог его инициирует. И Бог это делает через истину Писания. Бог спасает людей посредством библейской истины. То есть Он обращается к людям, Он доносит свое откровение через истину. И мы приводили ряд текстов Священного Писания, которые говорят о Божьем пути спасения людей. Дальше мы говорили о разных видах Божьего откровения. Мы говорили о общем откровении, специальном откровении. Вот, мы коснулись разных методов провозглашения Божьего откровения, специального откровения. Вот, и последняя наша часть, которая небольшая сравнительно, вот, она касается роли проповеди в жизни и служении христианина и церкви. Мы касались служения пророка в Ветхом Завете, служение Иисуса Христа было связано со Словом. Мы говорили о служении Первой Церкви, как оно было сконцентрировано на Слове. Мы говорили о повелениях проповедовать в Новом Завете. И вот сейчас последнее, мы касаемся действенности проповеди в Новом Завете. То есть, когда мы имеем дело с тем, что повелевается Духом Святым в Новом Завете, как характеристики, описывающие, какой должна быть церковь, в этой характеристике или среди этих характеристик чрезвычайно важную роль играет проповедь. И мы говорили в начале о том, что проповедь – главный инструмент благовестия. Мы разобрали подробно само великое поручение, и мы касались нескольких примеров, как апостол Петр проповедовал, как апостол Павел проповедовал, что они все говорили о Божьем Слове. Их задача была не убедить людей, не попытаться произвести на них впечатление, а их задача сводилась к верному провозглашению Божьего Слова. Вот. И дальше уже действие Святого Духа. Они молились, просили действия Духа Святого. Мы видим неоднократно, апостол Павел в своих посланиях пишет о действии Святого Духа. И так далее. Итак, это первое. Проповедь – главный инструмент благовестия. Второе, о чем мы сегодня, на чем мы сегодня остановимся. Проповедь – главный инструмент пасторства. Это чрезвычайно важная деталь. Посмотрите, пожалуйста, 1 Петра, 5 глава, с 1 стиха. То есть не только люди приходят ко Христу, к спасению посредством проповеди, но и живут христианской жизнью, но и растут в христианской жизни только благодаря проповеди Священного Писания. Посмотрите, 1 глава вернее, 5 глава, 1 Петра, с 1 стиха. «Пастыри ваших умоляю, я сопастырь и свидетель страданий Христовых и соучастник в славе, которая должна открыться. Пасите Божие стадо, какое у вас, надзирая за ним непринужденно, но охотно и богоугодно, не для гнусной корысти, но из усердия, и не господствуя над наследием Божиим, но подавая пример стаду. И когда явится пастырь и начальник, вы получите неувядающий венец славы». Слово «пасите» во втором стихе – это слово, которое можно перевести как «питайте», или точнее «заботливо кормите». Есть, все там работает, да, хорошо. «Заботливо кормите», то есть задача пастыря заключается в том, чтобы обеспечить овцу всем необходимым для ее жизнедеятельности. Апостол Петр уже в этом месте, в этом послании, он уже говорил, от чего мы растем. Помните, 2 глава, 1 стихи. Он говорит, чтобы возлюбите чистое словесное молоко, чтобы от него возрасти вам во спасении. В контексте этого же послания мы видим, что когда он обращается к пастырям, он говорит, пасите, питайте Божие стадо. Это главная задача пастырей. Пастыри поставлены Богом прежде всего для того, чтобы заботливо питать, заботливо обеспечить овец всем необходимым для их духовного роста. Это первое. Титу 1 глава 9 стих говорит нам о проповеди, как о одном из самых важных качеств пастора. В этой главе, если вы помните, апостол представляет квалификации пасторов, давая инструкции апостолу Павлу, вернее, Титу, своему ученику, относительно того, какими должны быть пресвитеры, какими должны быть служители вот там в Крите, где он оставил его. Здесь написано следующее, с 6 стиха или с 5. «Для того я оставил тебя в Крите, чтобы ты довершил недоконченное, и поставил по всем городам пресвитеров, как я тебе приказывал». Дальше квалификации, какие они должны быть. «Если кто непорочен, муж одной жены, детей имеет верных, неукоряемых в распутстве или непокорности, ибо епископ должен быть непорочен, как Божий домостроитель, не дерзок, не гневлив, не пьяница, не бийца, не корыстолюбец, но страннолюбив, любящий добро, целомудрен, справедлив, благочестив, воздержан, держащийся истинного слова, согласного с учением, чтобы он был силен и наставлять в здравом учении и противящихся обличать». Заметьте, функции пастыря, функции пресвитера, они заключаются. Он должен держаться истинного слова, заметьте, как это связано со словом, причем согласного с учением, то есть в более широком контексте это слово. Для того, чтобы он был силен наставлять людей в здравом учении, противящихся обличать. Заметьте, задача пресвитера – учить людей не просто человеческой мудрости, не просто своему опыту, не просто давать советы, исходя из его собственной эрудированности. Вот все это могут делать другие люди, все это делают учителя в школе, какие-нибудь консультанты, которые существуют в разных-разных сферах. Задача пастыря заключается в одном. Он должен соединить человека с его проблемой. Он должен соединить человека в проблеме с Богом, который говорит что-то относительно этой проблемы. И вот почему пастырь – это человек, который знает слово достаточно, держащийся истинного слова. Он знает его достаточно хорошо, и вот тогда он силен наставлять в здравом учении. То есть наставление без слова не имеет смысла, не имеет значимости. Ефесянам 4 глава, с 11 стиха здесь описаны функции, цель, для которой Христос поставил пресвитеров. Посмотрите, что он говорит здесь. «И он поставил, Это 4 глава Ефесянам с 11 стиха. И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова. Доколе все придем в единство веры и познание Сына Божьего, в мужа совершенного в меру полного возраста Христова, чтобы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения по лукавству людей, по хитрому искусству обольщения. Но истинной любовью все возвращали в того, который есть глава Христос, из которого все тело составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена получает приращение для созидания самого себя в любви. Заметьте, Иисус поставил пастырей и учителей. Для чего? Чтобы они снаряжали святых на дело служения, чтобы тело Христово созидалось. И это продолжает цель, он показывает, «доколе придем в единство веры и познание Сына Божьего». Вот эта фраза «единство веры», она говорит о вероучении, она говорит об учении веры. То есть наша цель – снаряжать святых на дело служения. Как мы их снаряжаем? Мы их ведем к ясному пониманию веры, во-первых. И во-вторых, смотрите, единство веры и познание Сына Божьего в меру мужа совершенного, в меру полного возраста Христова. Познавая веру, они растут в мужа совершенного, то есть они преображаются в образ Иисуса Христа. То есть это не просто академическое упражнение, это не просто люди с набитыми головами. Это люди, которые, познавая веру, они Христа познают и отображают его в своей жизни все больше и больше. То есть, когда мы говорим о задача служителя не просто в том, чтобы развлекать людей, не просто в том, чтобы привычные обряды совершать, не просто в том, чтобы говорить о разных аспектах жизни, применяя человеческую мудрость. Задача служителя заключается прежде всего в том, чтобы помочь человеку увидеть истину, и чтобы эта истина позволила ему отображать Иисуса Христа лучше. И отсюда все остальное. От этого, 14 стих, приобретается уверенность, вот это сомнение, колебания разные уходят. Это делает человека способным говорить истину в любви. 15 стих немножко не точно в русском языке переведен. Здесь «но истинной любовью все возвращали в того». Здесь нужно это перевести как «но говоря истину в любви все возвращали в того». То есть это делает человека способным знать истину, понимать истину, и совершенство или возрастание в мужа совершенного делает его способным эту истину с любовью говорить другим. И от этого тело Христово растет. Еще один текст, первое послание к Тимофею, 5 глава с 17 и 18 стихи, говорят о том же самом. Посмотрите, 5 глава, 17-18. «Достойно начальствующим пресвитерам должно оказывать сугубую честь, особенно тем, которые трудятся в слове и учении». То есть пресвитеры трудятся в слове и учении. Это прежде всего, это самая первая, самая высокая задача, которая стоит перед пресвитерами. 2 Тимофею 3:15. Помните, что здесь это последнее послание, которое оставлено апостолом Павлом Тимофею, и вообще последнее его послание. Он говорит о последнем времени, 12 стих написано, да все, это 3 глава, да и все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы, злые же люди и обманщики будут преуспевать во зле, вводя в заблуждение и заблуждаясь, заметьте, характеристика общества вокруг. Общество погрязает во зле. Люди, обманщики, вводят в заблуждение, заблуждаются, преуспевают во зле. А ты, вот что противопоставить этому можно? А ты пребывай в том, чему научен, и что тебе вверено, зная, кем ты научен. При том же ты из детства знаешь священные писания, которые могут умудрить тебя во спасении верой во Христа Иисуса. Все писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен. Друзья, это чрезвычайно важный текст. Он помогает нам понять вообще спектр нашего служения. Смотрите, когда мы сталкиваемся с людьми, будь то в проповеди, будь то в пасторстве, душопопечении, у нас постоянно есть тенденция искать какие-то другие ресурсы, другие идеи, другие принципы, которые откуда-то еще приходят, не обязательно из Священного Писания. Как я уже сказал, есть разные вещи. У харизматов это откровение, у людей, которые преданы традициям, это опыт. У тех, кто занимается психологией, это психологические разные трюки, которыми пользуется общество очень широко и так далее. То есть разные варианты, которые существуют. Но здесь ясно сказано, смотрите, Писание богодухновенно, то есть имеет Божий авторитет, и оно полезно для того, чтобы учить, обличать, исправлять и наставлять праведности, то есть утверждать в том, что уже сделано. И это приводит человека к следующему: да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен. То есть Священного Писания вполне достаточно для того, чтобы вполне решить проблемы человека, которые у него есть. Да будет совершен, это значит целостный человек будет. Ко всякому доброму делу приготовлен, готов к тому, чтобы быть полезным для Бога, чтобы его жизнь была выражением Божьего блага, осуществлением Божьего блага. Вот по этой-то причине начинается 4 глава со слова «Итак». Вот по этой причине заклинаю тебя перед Богом и Господом нашим Иисусом Христом, который будет судить живых и мертвых в явлении Его и Царства Его. Проповедуй Слово, настой вовремя и не вовремя. Обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием. Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху, и от истины отвратят слух и обратятся к басням. Но ты будь бдителен во всем, переноси скорби, исполняй, совершай дело благовестника, исполняя служение твое. Заметьте, ключевое повеление здесь во втором стихе: проповедуй слово всегда, вовремя и не вовремя. Есть только два времени, или вовремя, или не вовремя. Значит, всегда, во-первых. Во-вторых, это делай со всяким долготерпением, с назиданием, то есть заботься о том, чтобы ты мог созидать души людей. И делай это независимо от того, что это не очень популярно у людей, что людям больше хочется послушать какие-то басни каких-то людей, кто будет льстить слуху. Они будут что-то рассказывать, чтобы интересно было людям. Независимо от этого, исполняй служение свое. Переноси скорби, это будет связано с трудностями. Исполняй служение свое. Итак, это то, что касается проповеди как главного инструмента пасторства. И последнее, проповедь – главный инструмент духовного роста. Мы уже говорили о ряде текстов, помните, 1 Петра, 2 глава, «Чтобы от него возрасти вам во спасение». Мы говорили о Иоанна 17:17, где Христос говорит: «Освети их истиной твоей, слово твое есть истина». Мы говорили о разных других текстах из Ветхого Завета, или, может быть, сегодня не все их вспоминали, как 18-й Псалом, как 118-й Псалом, где очень много сказано о том, что закон заповедями твоими я вразумлен, я стал разумнее учителей моих. Слово твое светильник ноге моей и свет стезе моей. То есть в Писании очень много истин, которые показывают нам на абсолютную практическую важность Священного Писания, Божьего Слова в вопросах духовного роста. Я сейчас хотел с вами посмотреть на несколько стихов, которые характеризуют служение апостола Павла в Ефесе. Помните эту историю, когда он собирает пресвитеров в Ефесе? Это Деяния апостола, 20 глава. И там вместе с ними он вспоминает, что он там делал. Он говорит о том, о своем служении, он описывает свое служение. Смотрите, 20 стих. «Как я не пропустил ничего полезного, о чем вам не проповедовал бы, и чему не учил бы вас всенародно и по домам». Вот заметьте, всенародно он проповедовал и по домам, его проповедь не отличалась. То есть и проповедь, и душепопечение, и публичное провозглашение истины, и личное индивидуальное пасторство, они все были построены на одних ценностях. 27 стих, посмотрите. Он говорит: «Ибо я не упускал возвещать вам всю волю Божию, не волю человека, не свою собственную мудрость». Он возвещал им всю волю Божию, и всенародно, и по домам. 31 стих. Или, может быть, давайте прочитаем дальше с 28 по 31. «Итак, внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святой поставил вас блюстителями пасти церковь Господа и Бога, которую Он приобрел себе кровью Своей. Ибо я знаю, что по отшествии моем войдут к вам лютые волки, не щадящие стада, и из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, чтобы увлечь учеников за собою. Поэтому бодрствуйте, памятуя, помня, что я 3 года, день и ночь, непрестанно и со слезами учил каждого из вас». Заметьте, как он второй раз уже об этом упоминает. В 20 стихе он говорил, что он не пропустил ничего полезного и учил всенародно и по домам. В 27 стихе он объясняет, говорит, о чем же он учил. Он волю Божию им объяснял, то есть Слово Божие. И в 31 стихе он говорит, как он это делал. Он говорит, что 3 года, день и ночь, непрестанно и со слезами. То есть это вот глубокое пасторское посвящение благу этих людей, ради которых он вот так тщательно, так настойчиво провозглашает Священное Писание, провозглашает Божью истину. Итак, мы видим, что Новый Завет показывает, что проповедь – главный инструмент благовестия, проповедь – главный инструмент пасторского попечения, пасторской заботы, и проповедь – главный инструмент духовного роста. То есть вот эти люди, которых он взращивал, которых он взрастил, апостол Павел, они выросли по причине того, что они слушали провозглашение Божьей воли, то есть провозглашение Божьего Слова. Итак, на этом мы заканчиваем нашу основную часть, основной наш курс или же материал, который мы должны были сегодня пройти. Завтра мы начнем с третьей части вот здесь в вашем материале, что такое библейская проповедь. Сегодня, после окончания этой сессии, она у нас еще не закончилась, вам нужно будет или прямо сейчас, до ужина, или потом вечером, вам нужно будет прочитать, подробно изучить и понять смысл статьи, о которой мы говорили. Эта статья, ее название здесь есть, вы ее можете найти на сайте проповеди.ру. Вот. И она называется «Почему разъяснительная проповедь в высшей степени прославляет Бога?». Ее автор Джон Пайпер. И вам нужно быть готовыми завтра ответить на вопросы, связанные с тем, что мы преподавали сегодня, что я преподавал или что мы обсуждали сегодня, о чем мы говорили сегодня. И также связанные с тем, что написано в этой статье. Статья Пайпера о экспозиционной проповеди. Итак, сейчас то, что я вам обещал, мы посмотрим кино и немцы. Немцев там нет, правда, вот, но кино есть. Кино есть. Я вам скажу, что это за кино. Суть его в следующем. Несколько месяцев тому назад по просторам христианского интернета стал ходить видеоролик с проповедью губернатора Амана Тулеева. Вот. И очень многие христианские, евангельские деятели с такими большими высокопарными отзывами просто окружали этот ролик. Вот. И я решил сделать для вас упражнение. Пожалуйста, послушайте эту проповедь и дайте ей оценку. И после того, как мы ее прослушаем, посмотрим, мы попробуем ее оценить. Попробуем вот с точки зрения, ну вот, того, какой должна быть проповедь. Ну, милостиво, все-таки человек, ну, делает первые шаги, наверное, в проповеди еще. Вот, попробуем оценить эту проповедь. Пожалуйста, можно включить.
В это сложное, неспокойное время, как никогда, нам нужно единение. Единение всех нас. Священнослужителей, руководителей всех рангов, общества, церкви, государства, в целом нашего народа. Не должно быть никакого раздрая. Мы вместе все должны решать задачи обеспечения стабильности, спокойной жизни наших людей. И вот пример такого единения подает нам Господь наш, Иисус Христос. Смотрите, дорогие друзья, ведь некоторые до сих пор удивляются, почему Христос вот уже более 2000 лет оказывал и оказывает такое колоссальное влияние на людей, да и на жизнь человечества в целом. 2000 лет прошло. А были же лидеры, у них были религиозные, нравственные учения, они оставили след какой-то мировой истории. Но вот их влияние не идет ни в какое сравнение с влиянием Иисуса Христа. Вдумайтесь, ведь по сути в течение всего 3 лет, когда Иисус был на земле, Он проповедовал людям Слово Божие. И Ему удалось в течение 3 лет только изменить мир на последующие 20 веков. А ведь Христос не был ни могущественным царем, ни всесильным полководцем, ни государственным деятелем, Он не имел богатства, Он не был олигархом. Он жил, как обычный человек, среди простых людей, ходил среди них, рассказывал им проповеди, знал их проблемы, нужды. Но вот в этом-то, в этом и заложен свой особый высокий смысл. Потому что Иисус всей своей жизни показал, что убеждает и побеждает не внешним насилием, не силой власти, не долларами, не военным могуществом, а побеждает крепостью духа, мощью своей веры, своей глубочайшей внутренней убежденности, силой своего личного примера, своей готовностью к самопожертвованию. А ведь некоторые из руководителей даже не выходят в коллективы, даже не встречаются, даже не рассказывают самые тяжелые, даже ответственные моменты. А Христос объединял людей, принося в их души нерушимые нравственные заповеди. Не убей, не укради, не лги, люби ближнего, почитай родителей, помогай слабым, беззащитным другим. Вот все. Вот и все идеи, которые ищем там, национальные, занациональные и так далее. Вот они. 2000 лет назад сказал про них Иисус Христос. Он впервые сделал жизнь по совести главным нравственным законом для всех людей. То есть всемирно известная фраза: «Как вы хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними», является главным смыслом учения Иисуса Христа.
Да, вот здесь уже много желающих оценить. Да? Хорошо, пожалуйста, начнем. Вот кто-то здесь поднимал руку. Пожалуйста, вот, брат. Ваши оценки. Только громче говори, чтобы слышали там. Брат Олег. Ну, он ссылается на Иисуса Христа. Иисус Христос же из Писания. Да. Да. Угу. Да. Хорошо, братья, давайте мы сделаем так. Для того, чтобы процесс весь был немножко более упорядоченным, давайте сначала попробуем отметить, что положительного в этой проповеди. И потом скажем, что отрицательно. Да, пожалуйста, вот, брат. Да. Ну, положительно вообще, наверное, что он вообще вспомнил про Иисуса Христа. И я смотрю, некоторые там дядьки сидят, а вынуждены слушать. Какой-то там, видно, корпоратив был у них этот новогодний или рождественский. И под Рождество-то уместно вспомнить о Христе. И вот такую речь где-то ему написали там эти спичрайтеры, которые... Окей, что еще положительного отсюда вы можете взять? Да. Очень правильно, Христос был самый влиятельный человек. Окей, что еще? Пожалуйста, вот, брат. Ну, это, в общем, да, хорошо, но это бы хорошо с точки зрения вообще призыва руководителя к подчиненным, но как проповедь, то там вот этот элемент, конечно, я думаю, прослаблен, потому что мотивация так единства у него не совсем там точно, да. Хорошо. Да, спасибо. Вот, брат, пожалуйста. Было применение. Хорошо. Да, пожалуйста, брат. Окей. Окей, хорошо, что-то мы вокруг да около пока ходим. Пожалуйста, брат, вот, да. Да. Хорошо, я думаю, нам нужно сейчас здесь сделать небольшой такой это, поворот. Мне кажется, вы намного активнее готовы говорить о негативных вещах в этой проповеди. Поэтому я, наверное, возьму на себя, чтобы сказать о позитивных. Посмотрите, если вы внимательно слушали, то до определенной точки в этой речи все было очень правильно. До определенной точки. Может быть, мы попросим еще раз ее прокрутить, или ушел уже у нас крутильщик, да? Кинщик ушел. А? Ну, может быть, и позвать, да. Ну, смотрите, речь... Позовите, да. Речь идет вот о чем. Смотрите, он говорит о Христе и говорит... Помните, он говорит эти слова? Он не был политиком. Он не был бизнесменом. Он не был там руководителем империи, олигархом. Он не был военачальником. Это все правда. Он абсолютно правильно говорит о Христе. Христос не был политиком, не был военачальником, не был олигархом, не был там кем еще угодно, он говорит. Это первое, что он говорит абсолютно правильно. Второе, что он говорит. И несмотря на все это, он был самым влиятельным, чем многие политики, олигархи. И время прошло, 2000 лет, 3,5 года изменили всю историю мира. Вот то, что он говорит, вот эти слова, любой из нас из-за любой кафедры может и должен говорить. Это действительно факт, отражающий реальность. Но потом наступает один момент. И в одном моменте, ну, наверное, уже последняя треть этой проповеди, в одном моменте все перечеркивается, что он говорит. Если у нас там Сергей может подключить, то мы можем... Сергей, дубль два. Вот наступает один момент, и в этом моменте все сразу становится на свои места. Сразу понимаешь, кто говорит, и сразу понимаешь, что это не проповедь. Попробуйте еще раз определить этот момент. Вот давайте посмотрим, что первые пару минут, там всего 3,5 минуты, первые 2 минуты примерно, я не помню точно там где, говорит все правильно. Говорит, ну, казалось бы, по-библейски. Но потом наступает та точка, где изменяется вообще вся тональность всего того, что сказано. И все, что он сказал, уже выглядит совершенно в другом свете. Сейчас нам Сергей по своей доброте покажет еще раз. Дубль номер 2. Минуточка, да, пока там проснется. Друзья, это очень хорошая практика. Нам нужно учиться сортировать, видеть вещи и не просто так огульно отметать или наоборот огульно поднимать на флаг. Нам нужно разбираться так, чтобы мы точно знали, вот это по Писанию, а вот это не по Писанию. Когда мы огульно говорим, губернатор, да, он же неверующий, и он проповедует, да, конечно, что может быть доброго из Назарета? Оно-то действительно так. Неверующий человек не может проповедовать эффективно. Это так. Но нам нужно показать, в чем он неэффективен. И это произойдет только тогда, когда мы сможем точно указать, в какой точке. Итак, давайте еще раз посмотрим.
В это сложное, неспокойное время, как никогда, нам нужно единение. Единение всех нас. Священнослужителей, руководителей всех рангов, общества, церкви, государства, в целом нашего народа. Не должно быть никакого раздрая. Мы вместе все должны решать задачи. Обеспечение стабильности, спокойной жизни наших людей. И вот пример такого единения подает нам Господь наш, Иисус Христос. Смотрите, дорогие друзья, ведь некоторые до сих пор удивляются, почему Христос вот уже более 2000 лет оказывал и оказывает такое колоссальное влияние на людей, да и на жизнь человечества в целом. 2000 лет прошло, а были же лидеры. У них были религиозные, нравственные учения, они оставили след какой-то мировой истории. Но вот их влияние не идет ни в какое сравнение с влиянием Иисуса Христа. Вдумайтесь, ведь по сути в течение всего 3 лет, когда Иисус был на земле, Он проповедовал людям Слово Божие. И Ему удалось в течение 3 лет только изменить мир на последующие 20 веков. А ведь Христос не был ни могущественным царем, ни всесильным полководцем, ни государственным деятелем. Он не имел богатства, он не был олигархом. Он жил, как обычный человек, среди простых людей, ходил среди них, рассказывал им проповеди, знал их проблемы, нужды. Но вот в этом и заложен свой особый высокий смысл. Потому что Иисус всей своей жизни показал, что убеждает и побеждает не внешним насилием, не силой власти, не долларами, не военным могуществом, а побеждает крепостью духа, мощью своей веры, своей глубочайшей внутренней убежденности, силой своего личного примера, своей готовностью к самопожертвованию. А ведь некоторые из руководителей даже не выходят в коллективы, даже не встречаются, даже не рассказывают самые тяжелые, даже ответственные моменты. А Христос объединял людей, принося в их души нерушимые нравственные заповеди. Не убей, не укради, не лги, люби ближнего, почитай родителей, помогай слабым, беззащитным другим. Вот все. Вот и все идеи, которые ищем там, национальные, занациональные и так далее. Вот они. 2000 лет назад сказал про них Иисус Христос. Он впервые сделал жизнь по совести главным нравственным законом для всех людей. То есть всемирно известная фраза: как вы хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними, является главным смыслом учения Иисуса Христа.
Ну, вообще, если вы внимательно слушаете, то вы понимаете, что этот человек не понимает учения Христа абсолютно. Понимаете, да? Вот послушайте первый его посыл, с которого он начинает. В это сложное, ответственное время нам нужно объединить весь народ. И вот самым великим человеком, который объединил всех людей, был Иисус Христос. В чем проблема этого утверждения? Да, пожалуйста, вот там.
Братья, я попрошу вас, чтобы вы... Нет, здесь голос, Стас, здесь голос. Чтобы у нас вопросы были слышны на видео, в микрофончик говорите, не боитесь? Молодец.
Да. В чем проблема этого утверждения?
Дело в том, что цель была поставлена абсолютно неверно, не библейская. Христос приходил не с той целью, с которой вот задал в начале. Вот. Не тот мотив был абсолютно.
Вы помните, Христос же наоборот сказал: «Я пришел разделить мир». То есть влияние Иисуса Христа совершенно иное. Он не объединил политиков, бизнесменов и население страны. Окей. Что еще связано с этим посылом? Пожалуйста, брат.
Ну, он хочет поставить...
Ты кто?
Алексей Самара, Церковь Преображения.
Алексей Самара, вот. Спасибо.
Он хочет поставить, то есть, Библию Иисуса Христа как основание, и на этом основании построить какие-то свои, то есть, вымыслы какие-то. Окей. И за это он подбивает, то есть, авторитет, да, Библии уже изначально.
Да. Он, в общем, пытается Библию поставить как очень важную книгу. Ну, давайте мы попробуем вот так постепенно идти по этому видео. Я хочу попросить, Сергей, одну секунду, я хочу попросить, чтобы мы попробовали сейчас вот определить, в чем же ошибочность общего посыла сравнения с Иисусом Христом. Мы уже сказали, что первое, Христос не объединял людей. Это не главная его цель была. Вот. А в чем заключается влиятельность Иисуса Христа? В чем заключалась влиятельность Христа? Да, нет, в действительности. Согласно ролику, он объединил, и поэтому вот нам нужно следовать за ним. Но вместо этого, что сделал Иисус Христос, самое значительное? Да.
Можно я скажу, он там это назвал, из-за чего, в чем заключалась влиятельность Христа. Вот это положительная сторона. Он сказал, что он проповедовал Слово Божье.
Окей, проповедовал Слово Божье, да. Вот какое слово он проповедовал? Да, пожалуйста, вот брат здесь.
Что Иисус был готов к самопожертвованию.
Ну да, но это его не главный месседж, не главная идея, что Христос сделал на земле. Братья, вы ж
Михаил Самара. Он сказал, что Иисус был учителем нравственности. И на самом деле это было не так. То есть Иисус пришел не нравственности учить, он пришел как Бог, то есть спасение дать людям, но никак не научить нравственности.
Окей. То есть давайте мы здесь еще чуть-чуть сделаем одну корректировку. Я перед тем, как мы пойдем дальше, мы попробуем так вот шаг за шагом выяснять. Смотрите, первое ошибочный посыл, ошибочная позиция этого политика, этого руководителя заключается в том, что, смотрите, ему нужно объединить людей, в своей губернии или в своем регионе. Он хочет взять хороший пример, вдохновляющий пример. Таким примером сейчас модно обращаться к религии и тем более к Иисусу Христу. Вот. И он берет этот пример, и он говорит, что вот мы живем в такое сложное время, когда раздрай в обществе, раздрай в экономике, там, среди национальностей разных. Вот. А вот нам нужно посмотреть на Иисуса Христа и научиться у Него, как Он объединил. И Он представляет всю эту картину, что вот Иисус Христос, Его главная задача была здесь объединить. Потом дальше Он говорит, чем Он объединил. Так вот, если мы посмотрим на то, что же сделал Иисус Христос, Его главной задачей было спасти человека от греха, ценой своей крови искупить и соединить человека с Богом. Иисус Христос никогда не ставил перед собой цели объединить кого-то здесь на земле. Заметьте, интересная вещь. Он правильно наблюдает, что Христос был самым влиятельным человеком, но он неправильно понимает, в чем же влияние. Оказывается, влияние, когда соединяет с Богом, вот тогда влияние, а не тогда, когда делает митинг по поводу объединения. Окей, хорошо, что дальше? Дальше мы движемся, и мы смотрим на то, в каком моменте вот эта проповедь, вот этот перелом имеет. Пожалуйста, вот там вот брат с краю, там, да, или кто там готов? Кто готов ответить на этот вопрос? В какой точке?
Илья Энгельс. Аман Толиев сказал, что Христос знал нужды людей. Mm-hmm. Такую фразу. То есть, другими словами, зная нужды людей, давайте дадим, что им нужно. Mm-hmm. Тем самым mm-hmm. объединимся. Mm-hmm. То есть, вот оно, единение. То есть, okay. человекоцентризм такой.
Да, акцент на нужды людей. Пожалуйста, вот там рядом брат.
Брат рядом. Алексей, церковь Звенигорода. Он сказал такую фразу, что жизнь по совести – это главный нравственный закон. Угу. И это полностью противоречит, ну, то есть это полностью искажает, потому что угу. главное сообщение Христа было в том, что в его жертве она заключалась, в жертве за грехи человечества. И это не для того, чтобы улучшить жизнь людей здесь, а действительно, чтобы открыть
любовь отца. Да, в его жертве и в возвращении людей, в общении с Богом. Вот. И жизнь в покорности Богу, можно сказать, главный нравственный закон. Окей, пожалуйста, вот там братья, сейчас мы с правого крыла послушаем.
Дмитрий, Нижний Новгород. На мой взгляд, что когда Аман Тулеев говорил, он говорил такие вещи, что вот, перелом уже перешел, когда он говорит, что обратил внимание, что Иисус объединил людей силой Духа и верой, ну там, не понять, что, крепостью Духа там, и так далее, и так далее. То есть, mm-hmm. вот я на мой взгляд mm-hmm. думаю, что так.
Окей, okay. Крепостью Духа и верой, и он не сказал во что. Во что? А, пожалуйста, вот здесь брат, и потом тогда с этой стороны.
Алексей Бирск. Ну, на мой взгляд, перелом произошел вот с этой фразы, когда он сказал, говорил о его влиянии, о простоте Христа, и сказал, что он всей своей жизнью показал, и дальше начались вот эти вот абстрактные идеи о крепости духа, о внутренних убеждениях и так далее. Mm-hmm. То есть mm-hmm. вот с этой фразы уже понятно, что Христос не всей своей жизнью показал часть, вот угу. выразил свое влияние, но самая главная суть была в его смерти. Угу. То есть угу. вот с этого момента здесь. Угу.
То есть это попытка представить моральную картину Христа без сердцевины Евангелия, ради которого Христос пришел. Пожалуйста, вот там брат, и потом так сюда мы дойдем. Да.
Меня зовут Дмитрий, я тоже из Нижнего Новгорода. Я хотел бы добавить к тому, что вот действительно переломный момент – это когда он говорит, что источники вот этой победы, вот и единства во Христе, была как бы его крепость Духа, и эти ресурсы он находил в себе. И эта фраза как бы была бы призывом для этих людей, которые слушали это, что, ребят, если Христос нашел в себе вот эти силы, чтобы ну, быть с людьми, там, помогать, очень верил хорошо, во что-то, да. То и вы сможете найти. Но эта сила, мы же понимаем, она от Бога была. И он не указал эти источники. Вот, то есть главный вот момент такой.
Хорошо. Пожалуйста, вот брат, вот здесь, ага, еще раз. Ага. Да-да.
Руслан, Казань. Ну, как бы тут, можно сказать, вообще он вначале заложил уже такую базу, как бы, ради нашего общества и объединения, да. То есть и там эти ступени, они, можно их отследить. То есть тут лозунг, такой призыв, самоотвержение ради общества. То есть вот эти они, мотивы, они очевидны. То есть использовать, проманипулировать, призвать и воспроизвести определенный результат. То есть...
Хорошо, вот здесь брат вот в желтой майке, да.
Владлен Саратов. Я себе вот написал так, что он сделал центризм на человеке и говорил о том, что достаточно того, что есть уже в любом человеке. Уже говорили, что богоцентричности не было, но с другой стороны еще такой аспект, что он как раз удар делал на то, что уже есть в нас. Нам надо просто это акцентировать. В нас много добра, которое не, ну, не используется просто. Если мы...
Хорошо.
Ну, как бы дадим выход этому добру, то будет нам счастье.
Хорошо, братья. Вот еще два брата, один там и один здесь. И на этом мы закончим наше обсуждение и подведем итог.
Павел Самара. Я думаю, что первым моментом настал для меня, так, когда он сказал, что последователи не пошли после Христа. Что он прервал и сказал, что никто не понес дальше Евангелие. То есть ограничился как бы вот на Иисусе Христе. Но Иисус Христос оставил повеление, ибо мы не понесли.
Ну и даже говоря об Иисусе Христе, он представил его силу неправильно. Хорошо, еще вот брат здесь.
Александр Богданов, город Пермь. Я думаю, самым таким переломным моментом стало, когда он назвал Иисуса Христа простым человеком. Я не знаю, может, уже говорили об этом, может, я прослушал, но вот... Я думаю, это самое основное. Он там человеческие качества перечислялся.
Да, он назвал Христа простым человеком. Но с какой-то стороны, ну, может быть, это можно понять с какой-то стороны, если он говорит о том, что Христос был человеком. Может быть и можно. Но, конечно же, он вкладывает туда смысл совершенно иной, понятно. Хорошо, братья, я вот решил сделать так. У вас будет возможность... заработать дополнительный балл. Если вы хотите, не просто заработать дополнительный балл, а если вы хотите вообще попрактиковаться, вот это очень такое интересное наблюдение. Вот брат Сергей, который у нас здесь вот сейчас с микрофоном помогает, он может вам дать ссылку. Вы здесь можете прослушайте, 3 минуты вы можете 20 раз прослушать за час. Вот, ну, 20 раз много, там можно раз 5 прослушать. И если вы сможете написать на одной странице, ну, максимум 2 страницы, подробный анализ. Вот мы сейчас говорим, оно так немножко, знаете, ну, расплывчато, так, рассеяно. Вот просто... слушайте и пишите, остановите, запишите. Окей, вот здесь неправильный посыл. Окей, здесь правильно-правильно, вот здесь неправильно. Попробуйте сделать на одну страницу, максимум 2 страницы, богословский анализ проповеди. В принципе, вы будете еще, вы только начали обучение, вы будете в своей учебе делать анализ проповедей, своих собственных, друг друга, проповедей других людей. И вот это очень хорошая возможность, очень хороший пример. Ну, мы сделаем так. Если вы успешно сделаете это, вы получите 20 баллов дополнительных. То есть вы даже если что-то там не доделали, понятно, вы компенсируете 20 баллов. Вот. Если у вас плохо получится, вы ничего не получите. Я не отниму у вас 20 баллов. То есть стоит попробовать. Хорошо? И это хорошая возможность попрактиковаться. Окей, у нас, да. Если какие-то вопросы есть. Вы можете это сделать или в течение этого времени, пока вы здесь, или же вот до того времени, когда нужно сдать все экзамены. То есть также на e-mail нужно отправить. До 30 ноября. Хорошо? Ссылку вы можете взять. Вот брат Сергей вам пришлет. Да. Сами думайте, сами проанализируйте, с чего он начинает, где у него. Попробуйте составить этот план, анализируя то, что он говорит. Да, чем я буду оценивать вашу способность к объективному мышлению, то есть чтобы вы могли увидеть общую картину, и вы могли не только объяснить, это правильно, а это неправильно, а чтобы вы могли охарактеризовать, как мы уже делали с вами. Я кое-что вам подсказал. Смотрите, здесь у него в самом начале неверный посыл. То есть он с самого начала неверное сравнение делает. Потом он говорит об Иисусе Христе правильные вещи. А вот здесь он берет и все, что он сказал правильное, совершенно неправильно применяет. Да. Совершенно верно. То есть, когда вы пишете, вы объясните, что это вот его мнение, вот что говорит Писание. Хорошо? Хорошо, братья, у нас осталось несколько минут, чтобы помолиться, и у нас сегодня был большой день. Вот, и я вот не догадался попросить кофе раньше, я вот последнюю сессию я проснулся, вот, до того я в каком-то тумане ходил, вот, и поэтому я надеюсь, что у нас будет возможность завтра и послезавтра, еще четверг, немножечко глубже проникнуть во все те темы, вопросы, о которых мы говорили здесь. Ну и самое большое, вот то, о чем мы касались вот разных пророков раньше, апостолов, это же действует сегодня и здесь. Если не будет Божьего действия во всем том, что мы сегодня слышали, говорили, обсуждали, то результативность будет нулевая или отрицательная. Нулевая, если мы просто в одно ухо влетело, в другое вылетело. А отрицательно, если это влетело в голову и сделало нас гордыми, что мы уже что-то знаем. Тогда будет результативность отрицательной.